Слово благодати представляет проповедь «Несравненное счастье прощения». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Церковь – это то место, где Бог готов благословлять нас, где Он хочет наполнить нас собою, и не только собою, но вместе с Ним самим. Он дает свой мир, Он дает свою радость, Он дает благословение, которому так рвется душа человеческая. Так вот, в этом тексте, посмотрите, Давид начинает с удивительной фразы. Он восклицает «блажен». Вообще, эта фраза по-особенному представлена в еврейском языке. Если бы мы могли видеть это на еврейском, мы увидели бы, что здесь Давид говорит с каким-то особым акцентом. Он говорит, насколько блажен, насколько чрезвычайно благословен и счастлив. Вы знаете, Давид знал счастье, самое разное счастье. Он вырос в стабильной, хорошей семье. У него были хорошие родители, очень любящие его родители. Он прожил жизнь, когда он в своем детстве, в своем отрочестве радовался тому, что он делал. Это было очень приятное для него занятие. Помните, с какой он ностальгией, с каким удовлетворением он вспоминает, когда он пришел, предстал перед царя Саула, и когда он говорит о том, что когда я пас овец вот там у отца моего, это было время, которым он наслаждался. У Давида было счастье, когда их дом посетил пророк. Самый первый пророк в Израиле, самый важный, самый сильный пророк, который давно таких пророков не было. Самуил приходит именно к ним в дом. И не просто он приходит к ним в дом, а он ищет именно его, Давида, для того, чтобы благословить его. Давид переживал счастье победы над Голиафом. Вы представьте себе, 17-летний юноша стоит впереди армии, огромной армии филистимлян. Здесь напротив них стоят войска израильские в панике, в страхе, не способные что-либо сделать. И этот юноша с помощью Бога побеждает Голиафа. У Давида было счастье, благословение, когда Бог его неоднократно спасал от врагов, спасал от преследования Саула, спасал от преследований других народов, к которым он попадал так или иначе. У Давида было счастье, когда его царство, наконец, было утверждено. Когда он почувствовал, что да, я действительно царь. И не просто он стал царем, а он стал царем, который захватил самую большую территорию, которая только была возможна, которая только существовала в Израиле когда-либо. У Давида было это счастье. Но несмотря на все это, Давид говорит о том счастье, которое превосходит все это. Он говорит о той ситуации, которая действительно помогла ему открыть настоящее понятие, что такое счастье. Знаете, он начинает этот псалом с того, что он провозглашает вот это блаженство прощения. Сразу же после этого он рассказывает, обращается к своему личному примеру. Он показывает на личном примере, каким образом он получил это прощение. Немножко позже он говорит о необходимости прощения. Дальше он следует и показывает, какой путь существует к прощению. И заканчивает радостью прощения. Этот псалом – один из 7 псалмов раскаяния. Есть так называемая такая группа псалмов раскаяния. Всего 7 таких псалмов, в которых каются люди. 2 из этих псалмов – псалом 50 и вот этот 31 псалом – они посвящены одному событию. Тому событию, когда Давид согрешил и когда Давид каялся. 50-й псалом отражает действительно само покаяние. Псалом 31, он написан немножечко позже. После того, когда Давид пережил покаяние, после того, когда он покаялся, он смотрит назад, и он говорит, какой я счастливый, какая большая радость, в какой свободе я сейчас живу. Блажен, кому отпущены беззакония. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы сейчас вместе с вами обратились к этой теме. Я в двух словах напомню, ту ситуацию, в которой находился Давид. Давид, будучи уже царем, царем утвержденным, царем, который имел достаточно много в своем послужном списке, царем, который имел все необходимое, этот человек согрешил. Согрешил, и для того, чтобы скрыть свой грех, он сделал еще несколько грехов. И потом, вторая книга Царств, 12 глава, описывается, когда пророк Нафан приходит к Давиду, и он аллегорическим образом в притче раскрывает всю ту остроту положения, в котором находился царь. Он говорит ему о том, что такое грех. Вы помните, Нафан начал такую историю. Он говорит о том, что у одного человека было много-много овец, а у другого человека была одна овечка. И вот к этому человеку богатому пришел гость, и ему надо было накормить этого гостя, и он послал и отнял овечку у того, у кого была только одна овца, для того, чтобы накормить своего гостя. И Давид сразу же прореагировал, он сказал: «Достоин смерти этот человек». Нафан обращается к нему и говорит: «Ты этот человек». Вы знаете, этот псалом отражает результат открытия, когда Давид внезапно увидел себя грешником, и когда он понял, что самое большое счастье, которое может быть, это прощение его греха. Когда он говорит о грехе, он применяет здесь четыре разных характеристики греха. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти характеристики. Посмотрите, он начинает и говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония». По-настоящему блажен. Действительно благословен. Действительно, это тот человек, который наполнен самой большой радостью. Вот это слово «беззаконие» – это слово, которое в еврейском языке применяли для того, чтобы показать преступление или бунт. То есть речь идет о следующем. Давид говорит о том, что каждый грех, маленький он или большой, каждый грех, который делает человек, который находится в человеке, каждый грех представляет собой не меньше, чем восстание против Творца, не меньше, чем дух бунтарства против Создателя. И поэтому он обращается к людям, которые его слушают, и он говорит: «Блажен человек, которому беззаконие отпущены». Слово «отпущены» – интересное слово. Еще одно слово «наса» – это слово, которое говорит о том, что что-то сняли и далеко-далеко унесли. Речь идет о том, что Давид признает: «Я преступник». Он признал в какой-то точке, что да, действительно, его грех, который он так долго оправдывал, представляет собой не меньше, чем преступление против Творца, чем преступление против суверенного владыки, против Господа, против Яхве. Так евреи называли Бога Израиля. Вот почему он провозглашает это, и с таким глубоким чувством, с такой сердечностью он говорит: «Блажен, кому отпущены преступления». Дорогие друзья, я знаю, что вы ищете счастье. Я знаю, что каждый нормальный человек хочет счастья. Я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня мог услышать это счастье для себя. Мог увидеть ваш ключик к счастью в этом Писании Давидовом. Послушайте, пожалуйста, внимательно его. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на ваши грехи. Посмотрите на ваше состояние. Позвольте Духу Святому показать вам, что каждый грех, который есть у вас, самый маленький, самый, может быть, даже незначительный, есть не что иное, как преступление против Творца. Это преступление должно быть прощено. Другого варианта, каким-то образом рассчитаться с этим преступлением, не существует просто. Вот почему Давид после всего того, что прошло, он говорит: «Блажен человек, которому отпущены беззакония». Вы знаете, он сам подписал себе смертный приговор. Когда Нафан сказал ему: «Ты тот человек», Давид понял, что он действительно достоин смерти. Вы знаете, что за каждый грех, абсолютно за каждый грех, дорогие друзья, человек достоин смерти. И это не просто слова. Вот почему мы сегодня вспоминаем кровь пролитую и тело ломимое. Почему? Потому что за каждый мой грех, за каждый ваш грех, дорогие друзья, на Голгофском кресте была уплачена цена. На Голгофском кресте Сын Божий отдал свою жизнь для того, чтобы наши преступления простить. Вот почему Давид говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония». Вторая строчка, он говорит: «И чьи грехи покрыты». Это еще одно очень интересное слово. Слово, которое он применяет здесь, грехи, означает не дотянуть до стандарта или не попасть в цель. Еще это слово применяли тогда, когда хотели показать о стыде, когда человек появлялся на публике в ненадлежащем положении, ему было стыдно. Когда человек или спросони, одеваясь на работу, одел не то, и потом, когда зашел уже на рабочее место, понял, что у него рубашка наизнанку одета, или у него один туфель один, другой, или еще что-нибудь, то есть человеку стыдно. Пользовались этим словом. То есть Давид говорит: каждый грех вводит нас в стыд. Правда, очень многие люди сегодня имеют бесстыжие глаза. То есть тогда, когда они должны бы стыдиться, к сожалению, люди привыкают, люди теряют остроту чувствительности к тому, что из себя представляет грех. Давид говорит однозначно: каждый грех ставит человека в положение, в котором он находится в стыде. Вы знаете, почему мы часто не чувствуем себя в стыде? Потому что мы думаем, что люди, которые вокруг нас, не видят того, что внутри нас. Представьте себе, на минутку, представьте себе, чтобы все окружающие вас люди видели все ваши мысли. Стыдно было бы вам? Чтобы все окружающие люди знали все ваши грехи. Стыдно. Вот почему Давид говорит: блажен человек, чьи грехи покрыты. Вы помните, когда Адам с Евой согрешили? Первое чувство, которое у них возникло, это чувство стыда. Почему? Потому что они не дотягивают до божественных стандартов. Они не соответствуют этой ситуации, в которой они находились, ситуации рая. Они не подходили туда абсолютно. Вот почему они срочно бегут и начинают из фиговых листов сшивать себе опоясание. И вы помните, Бог заколает жертву и делает им кожаные одежды и покрывает их. Это то, что произошло на Голгофском кресте. И чьи грехи покрыты? В этом блаженство, в этом благословение, друзья. Нет выше счастья. Признайте, что вы в стыде. Перестаньте оправдываться. Перестаньте заниматься вот этой швейной деятельностью, сшивать эти фиговые листы, пытаясь прикрыть себя. Перестаньте убеждать себя в том, что никто не видит. Вспомните о том, что Бог видит в действительности. И в действительности каждый грех приводит нас в стыд. Каждая мысль, каждое слово. Вот почему Давид восклицает и говорит: блажен, блажен человек, чьи грехи покрыты. Знаете, что на небесах не будет ничего несовершенного, ничего нечистого, ничего того, что не дотягивает до абсолютного стандарта Божьего неба. Ничего не будет. Вот почему на Голгофском кресте была пролита кровь для того, чтобы дать нам с вами новые одежды, для того, чтобы действительно покрыть нашу нечистоту, для того, чтобы сделать совершенными нас несовершенных, для того, чтобы привести нас в этот уровень божественных стандартов. Вы знаете, только Бог может покрыть наше несовершенство. Только Бог. Никаким образом. Бросьте эту идею, оставьте ее далеко, перестаньте надеяться на то, чтобы оправдаться, на то, чтобы показаться лучше другого. Согласитесь с этим, смиритесь с этим. Для Давида это была самая большая проблема. Но как только он увидел, как только он согласился с тем и сказал: «Да, Господи, да, я действительно в стыде, Да, я действительно не такой великий царь. Я действительно не какой-то великий деятель. Да, я действительно всего лишь навсего жалкий, аморальный человек, который нуждается в твоей покрывающей святости, который нуждается в твоем прощении. Следующее, второй стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Он уже применил два термина. Он уже говорит о том, что грех – это преступление, во-первых. Во-вторых, грех – это стыд. В-третьих, он говорит, грех – это испорченность. Вот это слово, которое переведено здесь как грех, это еще одно слово «авон», другое слово в еврейском языке, слово, которое говорит о внутренней испорченности, о том, что что-то искривлено, что-то в самой природе, что-то не таким образом выстроено, что он сам по себе не обладает достаточными качествами для того, чтобы каким-то образом предстать пред Богом. Вот почему он обращается и говорит, «блажен человек, которому Господь не вменит греха». Вот это слово «не вменит греха», оно означает, по сути дела, что Господь перестанет, Он не будет смотреть на него сквозь призму его испорченности. Вот что значит «не вменит греха». Мы все испорченные люди. Мы все испорчены нашей греховной натурой. Да, мы, конечно, друг перед другом красуемся. Да, мы, конечно, пытаемся показать, что я, ну, во всяком случае, не хуже других. Это наша греховная натура действует. Но на самом деле каждый из нас, дорогие друзья, абсолютно каждый человек действительно подвержен этой проблеме, этой внутренней коррозии, этой внутренней нечистоте, этому внутреннему неустройству, несовершенству. Вот почему Давид говорит, слава Богу, что Бог не будет смотреть на меня через вот эту призму. Давид не обвиняет Версавию. Давид перестает искать виноватых. Все, что он делает, он говорит, да, действительно, это мой грех. Да, действительно, это моя проблема. Хотите вы блаженства в вашей жизни? Научитесь признавать грех. Научитесь искать прощение. Ваш грех. Не так признавать, Господи, прости, но она меня вывела. Не так признавать, Господи, да, я сказал не то, но это обстоятельства так сложились. Не так. Наверное, поэтому многие-многие христиане сегодня не знают настоящего счастья. Не знают настоящего блаженства. Потому что они никогда глубоко не осознавали себя грешниками. У них никогда не возникало вот этой абсолютно острой необходимости взыскать прощение у Бога, как это однажды открыл для себя Давид. Иоанна, 8 глава, 31 стих. Иисус Христос обращается к людям вокруг Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот почему, когда мы приходим к Богу, Божье Слово проникает в наше сознание, в наше сердце, для того, чтобы исправлять эту внутреннюю испорченность, для того, чтобы клеточку за клеточкой, знаете, как кубик Рубика, который раскручен в самые разные стороны, и самые разные эти кубички в разных сторонах находятся. Но Бог складывает этот кубик. Он складывает в нашей жизни. Складывает для того, чтобы все соответствовало своему цвету, все соответствовало своему месту. Вот почему Иисус Христос говорит, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Следующая строчка – последняя строчка во втором стихе. Давид продолжает и говорит, «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Это последняя характеристика греха. Дело в том, что каждый грех, любой ваш грех, в какой бы ситуации вы ни находились, каждый грех обязательно вызывает лукавство. Он сопровождается лукавством. Лукавство – это неминуемая составляющая греха. Вы знаете, Давид попал в такую очень неприятную ситуацию. Почему? Потому что он не только согрешил, но он еще сделал много грехов, желая оправдать себя. Так вот, прощение возможно только тогда, когда человек перестает лукавить. Прощение и спасение возможно только тогда, когда человек перестает оправдываться, когда он перестает искать виноватых, когда он действительно предстает пред Богом и говорит: «Да, Господи, я сегодня нуждаюсь в прощении. Да, я сегодня согрешил. Да, я в действительности являюсь тем, кто нуждается в прощении». Лукавство – это тяжелое бремя. Это очень тяжелая жизнь. Нет тяжелее жизни, чем жизнь человека лукавого. Ему кажется, что он улучшает свою жизнь или облегчает, но на самом деле он загоняет себя все ниже и ниже. Я так представляю себе. Возможно, что у Давида были какие-то оправдания. Тогда, когда все цари пошли на войну, он, возможно, думал: «Ну, я-то столько сделал для этой нации. Я уже столько войн воевал. Я уже столько постоял за этот народ. Я имею право побыть дома и отдохнуть». Потом, когда он увидел эту женщину, он думает: «Ну, я же царь, я же властелин, и мне все здесь принадлежит в этом государстве. Я по праву имею право сделать это». Потом, возможно, он оправдывает себя и говорит о том, что если так уж получается, что эта женщина стала беременна, значит, наверное, каким-то образом, чтобы лицо-то царя сохранить, чтобы царство не было поношения. Вот, давай-ка я попробую вот этот свой грех перевернуть на Урию, на мужа Версавии. И он вызывает Урию с войны, и он организует так, чтобы Урия пришел домой и побыл дома, и чтобы на него потом списать этого ребенка. И после того, когда это не получилось, после этого Давид находит еще одно оправдание. Он думает: в каждой войне 3%, 4%, 5% людей погибают. В каждой войне. Но пусть в этот раз погибнет тот человек, который мне нужен. Все равно ж погибнут. Вы знаете, каждый грех приносит с собой 1000 разных оправданий, 1000 разных элементов, которыми сатана снабжает человека для того, чтобы нарисовать ему картину: ничего не произошло, все нормально. Но беда заключается в том, что где-то внутри, глубоко внутри, человек понимает, что он грешен. Вот почему Давид наконец освободился от этой проблемы лукавить. Он говорит: блажен человек, в чьем духе нет лукавства. Я счастлив, что я могу жить свободно, он говорит. Я счастлив, что мне не нужно прятаться. Я счастлив, что мне не нужно оправдываться. Я счастлив, что мне не нужно больше каким-то образом свой грех на кого-то переносить. Я его признал и увидел. Знаете, он продолжает дальше и приводит свой пример. Он говорит о примере прощения, он говорит о своей жизни. Посмотрите, 3 стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он говорит о тяжести пленения грехом. Это всегда так. Каждый раз, когда человек попадает в грех, каждый раз, когда вы пытаетесь этот грех как-то скрыть, каждый раз, когда вы пытаетесь выглядеть лучше, этот грех приводит вас к стенанию. Ваша душа внутри мучится, вы не находите мира, не находите покоя. Вы действительно переживаете тяжелейшие времена в вашей жизни, которые переживал Давид. Посмотрите, ни в какой ситуации Давид никогда не писал так сильно о своих переживаниях, как здесь. Послушайте, он говорит: «Обветшали мои кости», то есть сам его организм, самый сильный, прочный элемент этого организма, он подвергнут физическому воздействию. Почему? Потому что он устал от этой войны. Потому что он устал оправдывать себя. Потому что он устал прятать свой грех. Не прячете ли вы сегодня грех ваш? Если это так, у вас сегодня есть возможность освободиться от этого. У вас сегодня есть возможность получить счастье, свободу, прощение и блаженство. Получить вот эту способность жить действительно наполненным божественной благодатью, которую Он принес вам, дорогие друзья. Вот почему Давид пишет и говорит о том, что эти физические последствия, он говорит, обветшали кости мои. Я надеюсь, что большинство присутствующих здесь еще не забыли русский язык и читали, наверное, «Преступление и наказание». В этой замечательной книге Достоевского есть история, главное действующее лицо – это Раскольников. Этот человек совершил преступление. Он убил старуху, у которой он занял деньги, старуха-процентщица, так ее называют там. И потом он все время возвращается к этой точке. Он никак не может сбросить с себя это бремя. И вся эта книга, весь этот роман Достоевского посвящен этой теме – преступление, которое неминуемо влечет за собой наказание. Так с каждым преступлением. Так с каждой самой, может быть, безобидной на ваш взгляд мыслью. Так с каждым самым безобидным и незначительным на ваш взгляд греховным действием или словом. Друзья дорогие, Господь сегодня обращается к нам. И Он говорит о том, что для того, чтобы была свобода, для того, чтобы мы не испытывали вот этого давления греха и могли жить свободно. Признайте, пожалуйста. Смотрите 4 стих. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вы знаете, давление греха – это не просто плохое чувство. Многие-многие люди пытаются заглушить это чувство, давление греха. Они пытаются заглушить его развлечениями. Кто-то пытается наркотиками, алкоголем. Кто-то пытается заглушить это чувство работой, занятостью, какими-то, может быть, экстремальными ощущениями. Но, вы знаете, это не просто чувство. И этот вопрос не решается на уровне чувств, дорогие друзья. Этот вопрос – это ваше противостояние Богу. Это ваш конфликт со Всевышним. И он будет продолжаться до той поры, пока вы не признаете себя грешником, пока в глубине своего сердца вы не смиритесь перед Богом, и вы не скажете: «Господи, прости! Господи, я согрешил! Господи, я нуждаюсь в Тебе!» В этом самая большая радость, которую имеют христиане. Вы знаете, Давид понял тяжесть руки Божьей. Он испытал ее на себе очень и очень сильно. Вот почему он говорит: «День и ночь тяготела надо мною рука Твоя». Это Божья милость к нам. Божья милость к своим детям, когда Его рука тяготит над грешником. Написано: «Кого любит, того наказывает». Посмотрите, 138-й псалом. Давид пишет, говорит о этом же самом переживании. «Послушайте, куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты». У вас не будет возможности спрятаться от Бога. У вас не будет возможности каким-то образом закрыть себя стеной. Нет этой возможности. Вам нужно Его прощение. Это самая большая радость, которую когда-либо человек может пережить на этой грешной земле. И помоги нам, Господь, действительно иметь это ясное желание, иметь эту открытость и готовность признать себя грешником и признать свою нужду в Спасителе. 5 стих, он говорит о счастье признания, о счастье исповедания. Посмотрите: «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Знаете, это центральная точка псалма. Вот это слово «но», вокруг которого все балансирует, две половинки балансируют. Он говорит: да, действительно, есть два образа жизни. Перед вами есть два образа жизни. Есть один образ жизни лукавый, жизни во грехе, жизни под давлением, жизни противоборства с Богом. И есть другой образ жизни, который разделяется вот этим «но». Но я открыл. Да, действительно так, моя свежесть исчезла, как в летнюю засуху. Да, действительно, Твоя рука настолько тяжела надо мной, что она сокрушила меня. Да, действительно, я не могу, я устал, я не могу противостоять Тебе, Боже. Но какое счастье! Я открыл тебе преступления мои. Смотрите, открыть грех и беззаконие – это не просто сказать: «Ну да, я это сделал». Он говорит: «Я открыл тебе беззаконие». Речь идет о том, что Давид сознательно признает себя преступником. Он признает себя достойным наказания. Это не просто констатация факта, что это существует или это есть. Это признание своего настоящего статуса. Слово «исповедать» в греческом говорится «согласиться». То есть речь идет о том, что человек, который исповедует, и вот это слово, когда оно переводится в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, там используется вот это слово. Слово, которое говорит о том, согласиться, исповедую Господу, это значит согласиться с Божьей оценкой. Согласиться с Его мнением по этому греху. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Вы знаете, для того, чтобы получить прощение, для этого нужно ваше сознательное решение, не меньше. Для этого вам нужно не под наплывом чувств, не под чьим-то давлением, для этого вам самим нужно прийти к этой точке и сказать: «Исповедую Господу, буду искать Его прощения». Да, действительно, предстану пред Ним и откроюсь такой, как есть. Да, действительно, взыщу Его, потому что не могу жить без Него. Потому что тяжесть руки Его давлеет надо мною. Посмотрите Божий ответ. Чудеснейший Божий ответ. «И Ты снял с меня вину греха моего». Вы знаете, только Бог может это сделать. Только христианство знает, что такое прощение. Послушайте Исаия, 1 глава, 18 стих. Бог через пророка говорит: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Ни одна религия, ни один религиозный лидер не знает этого. Ни одна человеческая система не понимает, что значит быть прощенным. Знаете, в Чикаго есть музей, в котором есть выставлены черепа индейцев, которые жили когда-то давно здесь, на территории Соединенных Штатов Америки. Очень интересно, что в этих черепах нашли круглые отверстия. Во многих из этих черепов нашли круглые отверстия, явно просверленные. Чем-то просверлили эти круглые отверстия. Потом, по мере того, как ученые исследовали культуру этих людей, они обнаружили такой факт, что у них была такая вера, такое убеждение, что человек наполняется злом, наполняется чем-то нечистым, и для того, чтобы его освободить от этого нечистого, нужно просверлить дырку в его голове. Я не знаю, насколько успешны были их операции, но то, что ни одного не освободили таким образом от греха, это факт. Вы знаете, история разных церквей и религий знает другие методы. Некоторые говорят о том, что нужно для того, чтобы достичь свободы от греха, залезть на столб и на столбе просидеть сколько-то лет или некоторые десяток лет. Некоторые говорят о том, что нужно зарыть себя в песок, чтобы страсти не мучили. Другие говорят о том, что нужно себя на хлеб и в воду посадить, ни людей не видеть. Вы знаете, счастье христианства заключается в том, что мы имеем Отца Небесного, который прощает. Да, каждый грех тяжел. Да, каждый грех – это преступление. Каждый грех повергает нас в стыд. Каждый грех – это действительно свидетельство нашей испорченности. Каждый грех несет в себе лукавство. Но слава Богу за Бога, который прощает. Слава Богу за Иисуса Христа, за кровь Его, пролитую на Голгофе, потому что она сегодня смывает этот грех. Вот почему Давид восклицает: «Но Ты снял с меня вину греха моего». После того, когда он продемонстрировал свой опыт покаяния, Давид как бы обращается к людям, которые вокруг него, и он призывает, он говорит: «Вот на примере меня я хочу вас чему-то научить». Кстати, этот псалом начинается со слова, посмотрите, в самом-самом первом, даже еще до начала первого стиха, псалом Давида – учение. так называемый маскил. Еврейское слово, которым определяли учение. То есть этот псалом был написан для того, чтобы им на основе его учили. То есть Давид берет себя и ставит себя как экспонатом. Он ставит себя для того, чтобы эти люди могли изучить важность прощения на его примере, на опыте его жизни. И вот сейчас он подходит к уроку. Послушайте, 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Вот это слово «зато» немножко точнее должно быть переведено «поэтому». Вот поэтому пусть помолится тебе каждый праведник. Знаете, о чем здесь идет речь? Посмотрите. Помолится тебе каждый праведник во время благоприятное. Первое, чему Давид хочет научить нас с вами, он говорит о правильном времени покаяния и сразу же о правильном месте покаяния. Где искать прощение? И когда искать прощение? «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Есть время для прощения. Священное Писание во многих и многих текстах говорит, вот теперь время благоприятное. Прошлое не в вашей власти, будущее тем более не в вашей власти. Все, что есть в вашей власти, это сейчас. Вот момент, в который вы живете сейчас. Вот ситуация, в которой вы находитесь сейчас, вот это мгновение в вашей власти. Вот почему Бог говорит о том, что есть только одно время, 4 глава послания к евреям, ныне, сейчас, в это мгновение, сейчас, когда вы думаете о грехе, сейчас, когда вы увидели себя грешным, вот сейчас обращайтесь к Нему, сейчас ищите прощения, сейчас откройтесь перед Ним, сейчас исповедайте перед Ним свой грех, сейчас воззовите к Нему. Вы знаете, во время Ноя было время для покаяния. Потом оно кончилось. Началось время наказания. Во время Иисуса Христа, Иисус Христос обращался к евреям, и было время для их покаяния, но потом оно кончилось. И Он говорит, объявляет им, говорит, все оставляется, дом ваш пуст. Однажды Бог подведет черту, когда последние числа язычников войдет в церковь, и когда время, отпущенное для покаяния, закончится, и когда начнется время осуждения, время суда. Мы не можем гарантировать, сколько Бог позволит вам ходить по этой земле. Мы не можем гарантировать, будет ли у вас когда-нибудь еще раз вот это состояние осознания нужды в прощении, как оно есть сейчас у вас. Вот почему Давид обращается ко всем и говорит, пожалуйста, просите, пожалуйста, молитесь, пожалуйста, ищите прощение в благоприятное время. В то время, когда это происходит. В то время, когда вы чувствуете, что вам нужно прощение. Когда вы понимаете, что грех тяжел. Когда вы понимаете его остроту, его пагубность. И когда вы знаете, что Бог прощает. Зачем скрывать? Зачем заниматься тем, чтобы копить этот грех, где-то там гноить его внутри себя? Откройте для того, чтобы Господь очистил вас от него. Освободитесь от него. Об этом говорит Давид. Посмотрите, он продолжает и говорит о правильном месте. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня радостями избавления». Ищите прощения у Бога. Очень часто мы ищем сочувствие у людей. Очень часто, когда мы попадаем в ситуации, когда мы согрешили, мы ищем каким-то образом людской помощи. Вот почему Давид в 50-м псалме обращается к Богу и говорит, «Тебе, тебе единому согрешил я». Поймите, дорогие друзья, что ваш покров, ваше убежище только у Бога. Единственная возможность для вас освободиться от греха – прийти к Нему, прийти какой есть, прийти полностью искренне открыто, принести себя со всем багажом, все то, что есть у вас, перестать оправдываться, перестать вилять, перестать лукавить, прийти к Богу и сказать, да, Господи, я сегодня нуждаюсь в том, чтобы Ты простил меня, чтобы ты отпустил мне беззаконие, чтобы ты покрыл мой стыд, чтобы ты сегодня меня освободил от этого тяжелого действия греха. Давид не надеялся найти защиту свою в положении царя. Вернее, он надеялся какое-то время. А потом он понял, что его статус господина, его статус суверенного владыки этого государства не освобождает его от давления греха. Это факт. Нет на земле силы, которая бы от этого освободила. Психологи вас не освободят. Наркотики или алкоголь вас от этого не освободит. Какие-то человеческие системы, инженеринг, которые перестраивают общество и общественное сознание, не помогут. Почему? Потому что вы имеете дело с самим Богом. Вот почему, дорогие друзья, нам нужно прибегать к Нему. Вот почему нам нужно искать Его. Вот почему нам нужно постоянно иметь эту яркую, резкую картинку того, что произошло на Голгофе, того, в чем нуждаемся мы с вами, дорогие друзья. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его. Вы знаете, одна известная атеистка здесь в Америке когда-то еще в 1988 году, перед тем, как она умерла, она на телевидении сказала очень важное слово. Когда ее битва с христианством подходила к концу, она сказала: «Я все-таки завидую христианам. Я завидую им, потому что у них есть кто-то, кто их прощает. Меня некому простить». Это действительно положение человека, который не хочет прийти к Богу. Это действительно положение человека, который избирает себе жизнь с этой тяжестью греха, который хочет жить с ним, который хочет вот под этим грузом проводить свою жизнь здесь на земле и отправиться с ним в вечность. Вот чему учит нас Давид. Он обращается и говорит: «Пусть помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вот многих не достигнет его». Знаете, это история Давида, этот чудесный пример тех обстоятельств, в которых Давид попал, того страдания, которое он пережил. Тогда, когда он увидел себя грешным, когда он открыл свой грех, исповедал свой грех, когда он взыскал Господа, когда он попросил у Него прощения. Вы знаете, этот пример оставлен нам для того, чтобы мы сегодня услышали голос Божий. Этот голос Божий обращается к нам и говорит каждому из нас: «Вы нуждаетесь в прощении». Это нужда в прощении. Послушайте, 8 стих. Бог говорит, Давид от лица Бога говорит: «Слушайте, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Это действительно положение спасения и блаженства у Бога. До того, пока Давид не хотел признать себя грешным, до того, пока он не хотел искать прощения, он сам воевал. Как только он пришел к Богу, как только он смирился, как только он открыл свое сердце и сказал: «Да, действительно, я нуждаюсь в твоем прощении, сними с меня беззаконие, покрой мой грех, освободи меня от испорченности, избавь меня от лукавства». После того, когда он это сделал, послушайте, он слышит слова от Бога. Бог говорит: «Я буду с тобою, я буду тебя вразумлять, я буду тебя наставлять, я покажу тебе путь, по которому идти, око мое над тобою, я буду твоей, охранять тебя, я буду твоей рукой, я буду твоим глазом, я буду тем, кто обеспечивает безопасность твою. Признай свою нужду во мне». Это ключевая точка прощения, это ключевая точка христианства, дорогие мои. Христианство начинается с этой точки, с признания себя полным банкротом, нуждающимся в Божьем прощении. С той точки, когда мы полностью можем предать себя в Его руки, довериться Ему. Давид это пережил. И он призывает сегодня каждого из нас. Он обращается к каждому из нас, и он говорит нам сегодня: «Пожалуйста, откройте. Пожалуйста, исповедуйте. Пожалуйста, перестаньте прятаться. Пожалуйста, перестаньте играть в кошки-мышки с Богом. Пожалуйста, откройте себя перед Богом. И позвольте Ему занять это место, этого водителя, этого охранника, этого вразумителя, наставляющего вас». Послушайте, здесь же он сразу сравнивает, он сразу вспоминает, он сразу возвращается к себе, вот туда, к тому времени противления. И он сравнивает себя, послушайте, Он говорит об опасности противления Богу. 31 псалом, 9 стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Знаете, есть два метода подчинения Богу. Один метод, когда человек открывает свое сердце и добровольно склоняется перед Богом. Один метод, когда человек понимает, что он банкрот, что он нуждается в прощении, что он грешник. И он склоняет свою голову. Он говорит: «Да, Господь, я в стыде. Да, я совершил преступление. Да, я действительно тот человек, который достоин самого тяжелого наказания. Я сегодня нуждаюсь в твоем прощении. Я сегодня отдаю себя тебе». Есть другой вариант. Тот вариант, который Давид сравнивает, знаете, с вот этими необъезженными лошадями, которым нужна уздечка, которым нужно вкладывать в уста удила для того, чтобы держать, потому что он рвется, его держит. Давид говорит: не будьте как кони, как лошак несмысленный. Не будьте подобны этим глупым животным. Этих глупых животных объезживают и обуздывают. Будьте уверены, Бог вас обуздает. Будьте уверены, все, что вы встретитесь, если вы будете противиться Богу, все, с чем вы встретитесь, это будет Божья рука, которая будет вас обуздывать. Это будет Божье противление. Это будет то, что услышал Савл, когда он шел по дороге в Дамаск, и его остановил Иисус Христос, и он говорит ему: «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна. Трудно идти. Действительно, это жизнь не мед, это трудная жизнь. Жизнь противостояния Богу, дорогие друзья, это несчастная жизнь». Вот почему Давид начинает, и он говорит: «Блажен человек, которого грехи прощены, которого беззакония отпущены». Я хочу сегодня сказать каждому присутствующему здесь: пожалуйста, сегодня найдите это блаженство у ног Иисуса Христа. Пожалуйста, сегодня уразумейте эту радость прощения. Бросьте, пожалуйста, этот постыдный грех. Бросьте, пожалуйста, это мрачное, тяжелое, несчастное положение, когда вы пытаетесь лукавить, лицемерить и находиться вот в этом положении людей, которые хоронят свой грех, которые скрывают его, которые постоянно оправдываются, которые пытаются представить себя выше, чем люди, которые их окружают. Смотрите, 10 стих. Он говорит о блаженстве доверия Богу, много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Это то, что Давид пережил. Много скорбей нечестивому. Люди, скрывающие грех, люди, не ищущие прощения, люди, которые пошли по пути противления Богу, противостояния Ему, эти люди найдут скорби. Причем независимо от того, как долго вы ходите в церковь, независимо от того, насколько активны вы, если вы занимаетесь тем, что скрываете свой грех. Если сегодня что-то в вашей совести, что-то в вашей жизни говорит вам, и вы это знаете, может быть, вы сами себя пытаетесь обмануть, но где-то в глубине, глубине души вы ясно понимаете, что вы банкрот. Вы ясно понимаете, что если чуть-чуть отодвинуть эти шторки, вам будет стыдно. Вот почему это слово сегодня звучит к вам. Вот почему сегодня этот псалом звучит для христиан, для того, чтобы христиане обрели свободу в Иисусе Христе, счастье и радость в Нем. Это чудесное состояние мира. Это чудесное положение, когда мы доверились Ему и когда мы уповаем на Него. Посмотрите, Давид заканчивает последний стих радостью прощения. «Веселитесь о Господе и радуйтесь. Праведные, торжествуйте все правые сердца». Знаете, жизнь христианина – это жизнь, в котором есть место веселью. Здесь два слова он применяет, два разных слова. Одно слово «веселитесь», второе слово «радуйтесь». То есть он хочет подчеркнуть особенно, он говорит: христиане, дети Божии, народ святой, вы можете наследовать радость. Вы можете наследовать веселье, вы можете иметь его, но вы никогда не будете его иметь, пока вы не познаете радость прощения. Пока вы не познаете действительное блаженство того, когда дух ваш освобожден от лукавства, когда сердце ваше избавлено от лицемерия, когда внутренность ваша освобождена от греха, беззакония, духа восстания и духа противления Господу. Вы знаете, это не искусственное веселье. Это не веселье наигранное. Это не веселье, которое создали музыкой. Это не веселье, которое создали какими-то окружающими эффектами. Это веселье свободного сердца. Вы знаете, мне приходилось испытывать подобное чувство. Когда после сложного семестра, когда ты знаешь, сколько ты должен каждому профессору, ты одному профессору должен сдать 30 страниц, другому профессору должен выучить 100 слов написать, третьему профессору ты должен две проповеди сказать, четвертому профессору. И вы знаете, когда вот эта неделя финальных экзаменов, так называемая, вот когда она прошла, это незабываемое чувство. Это лучшее время учебы. И те, кто учился, знают это. Вы знаете, это подобная радость, о которой Давид говорит здесь. Это когда вы почувствуете свободу. Когда вы почувствуете, что вы никому больше не должны. Что с вас больше никто не спросит. Что все то, что было в прошлом, все это покрыто, все это прощено. Вы свободны. Именно для этого существует Евхаристия. Хлебопреломление по-гречески называется Евхаристия. Это слово произошло от греческого слова «харис». Это слово означает «радость». Это значит, мы каждый раз, когда вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, мы радуемся, радуемся свободе, радуемся прощению. Но для того, чтобы эта радость стала вашей сегодня, пожалуйста, исповедайте свой грех перед Ним.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 986-82. Да благословит вас Бог!